за миллиард лет до конца света. С первых же строк этой повести Стругацких начинается странная перепасовка с мастером Маргаритой Михаила Булгакова. Там, как мы помним, небывало жаркий закат в Москве. Тут белый июльский зной в Ленинграде. Но опять же небывалый за последние два столетия. Там у Булгакова парад мистических персонажей открывал соткавшийся из воздуха некто в кургузом пиджачке. Здесь у Стругацких первым гонцом мистического гомеостазиса был тот, кто принес продуктовый заказ. И был он опять же в кургузом пиджачке. Следующий гость в миллиарде был в огромных противосолнечных очках, что вполне отсылает нас к Абадонне Булгакова. Третьим по очереди идет явившийся к Вайнгартену маленький медно-красный человечек с очень бледным личиком, что напрямую говорит об Азазелле, который был, как известно, маленького роста, пламенно-рыжий и с клыком. В чем причина этих странных литературных игрищ? Уж не хочет ли автор намекнуть нам, что тогда Михаил Афанасьевич сводил воедино настоящее с прошлым, а теперь вот Борис и Аркадий Натановичи решили свести воедино настоящее с будущим, указывая нам на то, как там, в далеком далеке, сойдутся разрозненные знания, рожденные прямо сейчас на наших вот с вами глазах в прожаренном насквозь Ленинграде. И это, наверное, будет очень странная точка пересечения. Формально в центре повествования симпатичнейший и вполне себе человечный Малянов. Но главный герой, именно герой, а не пассивный наблюдатель, мозговой центр интеллектуального ребуса, робот 19 века господин Вечеровский. Все в его компании ученые, все башковиты, каждый на свой манер. Но никому задачки гомеостазиса не по зубам, ибо все они всего лишь люди, человеку человеческое и только роботу гомеостатическое. Ну и что же в итоге этого соревнования с Булгаковым? А итог получился вполне симметричный. Воландовская шайка презирала будущее, не находя в нем ничего интересного, кроме диагноза смертельного заболевания. Дрянной голос из кабинета, бином Ньютона и клиника первого МГУ. Стругацкий же, в противоход любимому Булгакову, демонстрирует презрение к прошлому, поручая озвучить главный вывод поэтичнейшему роботу. Сгорел у вас дом, или разбило его ураганом, или унесло наводнением, вам надо думать не о том, что именно случилось с домом, а о том, где теперь жить, как теперь жить, что делать дальше. И в этом главная прогрессорская мораль. Мораль ученых, инженеров и, конечно же, братьев-фантастов. И пусть Волан со своей нафталиновой бригадой скрипит зубами в бессильной злобе. Что касается гомеостатического мироздания миллиарда, отметим мы в скобках, то по сути дела это та же зона пикника, тупая и равнодушная. Смертельные удары гомеостазиса ничем не лучше и не хуже смертельных ловушек зоны. В пикнике ведь тоже никто не обязан был ходить в зону, дело это было добровольно. Вот и здесь, попав под прессинг гомеостазиса, можно было бы и уклониться, спрятаться в уютных семейных проблемах, отречься от высоких целей, да еще от купного прихватить. Стыдно? Да, конечно, стыдно. Но точно так же должно было быть стыдно тем, кто не ходил за хабаром в зону. Не более и не менее. Что касается троп кривых, глухих и окольных, то тут, конечно, есть определенная натяжка. В пикнике, к примеру, годились любые тропы, самые унизительные и отвратительные. Все шло в дело, лишь бы живым из зоны выбраться. Потому как пикник был про настоящее, а миллиард про будущее. А в будущее дорога может быть только прямой и никакой другой. Жук в муравейнике. В пикнике звери, птицы и насекомые с ужасом наблюдают чью-то гулянку, тот самый пикник. В жуке, опять же, муравейки наблюдают, как им подсунули какого-то неведомого зверя, допустим, именно жука. Одно к другому, но очень похоже. Однако есть в сюжете выверт. Зона, она же гомеостазис, это теперь отдельный человек, а именно Лёва Абалкин. Он холоден и равнодушен, а люди танцуют вокруг него свои сталкерские танцы, пытаясь вглядеться в его спрятанные под бровями глаза. Ходячая двуногая зона пугает нас именно тем, что не хочет сидеть за забором, который мы с такой любовью построили вокруг нее. Волны гасят ветер. В отеле внешняя сила отказалась от контакта с людьми и убралась во своясь. В пикнике она сделала вид, что ее нет на месте, мол, была, но ушла на базу. В миллиарде внешняя сила практически не маскируясь, вступает, наконец-таки, во взаимодействие с людьми, правда, весьма односторонне. И вот, наконец, кульминация. В жуке внешняя сила влезает в человека. Для чего? Ясен пень, для того, чтобы заговорить с людьми на их же языке. Увы, но диалога не выходит. Рудольф Сикорский со своим дымящимся герцогом не дает Абалкину второго слова. Слава богу, появляются волны, и становится ясно, что разговор был попросту перенесен Стругацкими из одной вещи в другую, от жука, соответственно, к волну. Фамилия Абалкина плавно перетекает в Логовенко, и дискуссия открывается. Впрочем, не будем раньше времени ликовать. Самые важные моменты начатого разговора этим же самым Логовенкой, то есть внешние силы, просто-таки стираются, как с магнитной ленты, так и с памяти человека. Так что обольщаться насчет равноправной беседы пока не стоит. Не о чем им с нами разговаривать, ибо мы норовим говорить о своем прошлом, а они хотят рассказать нам про наше будущее. Мы же будущее вспоминать пока что не умеем. Вот и не выходит разговора. Или такой вот еще оборотец. Людены говорят нам, что для будущего необходимо произвести отбор на ксенофобию, пропеть, так сказать, гимн космополитизму. А мы на это обижаемся, ибо вся наша жизнь, все наше прошлое посвящено борьбе за чистоту рядов, за верность принципам, за священные реликвии. Какой уж там космополитизм. Что касается космического холода, то он в этой повести так никуда и не исчезает. И людены по отношению к людям все так же холодны и равнодушны. Так было с зоной, так было с гомеостазисом, да и со Львом Абалкиным было точно так же. Поиск предназначения. Собственно говоря, этой книги тут не стояло. Это ведь не Стругацкий. Это уже, как говорилось, некто С. Витицкий. Но на всякий случай заглянем, перелистаем, картиночки посмотрим. Итак, перед нами жизнь, как поиск собственного предназначения. Вечеровского из миллиарда теперь кличут Виконтом, Кикоином. А это означает, что именно он будет главным героем, основным глашатаем идей автора. Пижон, позер, хвостун и одновременно глубоко законспирированный интеллектуал. Он всегда прав, потому что умен, потому что абстрактно объективен. У каждого человека есть свое предназначение. Некоторые свое предназначение осознают. Их имена обычно становятся потом известны всему свету. Некоторые в своем предназначении ошибаются. Таких мы называем графоманами всех сортов. Но подавляющее большинство смертных даже и не подозревают, что у них есть предназначение. Им не подано знака. Вот, собственно говоря, все содержание романа. Еще одно замечание. Алмазный россыпи идей, которую раньше у Стругацких приходилось выковыривать в заповедных тайниках лихо закрученных сюжетов и с риском быть заваленным по дороге, тащить из глубины на поверхность, к свету на своем горбу, тут, в этом романе, даны практически открытым текстом. Человек — это посланник. Человек — это программа. Человек — раб своего предназначения, составленного холодной и равнодушной силой, высшей силой. Малыш. Завершаем серию книг с борисовской половины. Перед нами вроде как второстепенная повестушка с соответствующим названием «Малыш». Впрочем, именно эта книга стала самым громким воплем о немыслимом космическом одиночестве прогрессора. Жуткое невыносимое одиночество малыша получается многократно даже более острым, чем у Люденов или пресловутого Льва Абалкина. И причина ясна. Малыш ведь совсем еще малыш. И вновь его мучения связаны с раздвоением личности, как это уже было у Люденов, как это уже случилось с Абалкиным. По сути, это даже не раздвоение личности, а раздвоение миров пребывания. Одновременное существование на разных этажах мироздания, в разных пространствах. Впрочем, нас в нашем невыносимом любопытстве интересует совсем иное. Психологические проблемы двойных агентов для нас не так уж волнительны. Нас интересует, не сболтнет ли чего лишнего малыш по малолетству своему и неопытности. А то, понимаешь, Мазеса, Балкин и Логовенко очень уже казались крепкими орешками. Скрытные такие, дисциплинированные. А малыш пусть даже ничего и не знает, но так наверняка что-то видел. В ровном сиянии проступили темные пятна, десятки темных пятен, больших и маленьких. Сначала смутные они принимали все более определенные очертания, становились все более похожими на что-то удивительно знакомое. И вдруг я догадался, что это такое. Это было совершенно невозможно. Но я же не мог отогнать от себя эту мысль. Люди! Десятки, сотни людей, целая толпа, выстроенная в правильном порядке и, видимо, словно бы несколько сверху. И сразу же вдогонку из пикника. Такого с ним еще никогда не было вне зоны. Да и в зоне случалось всего раза два или три. Он вдруг словно попал в другой мир. Миллионы запахом разом обрушились на него. Резких, сладких, металлических, ласковых, опасных, тревожных, огромных, как дома, крошечных, как пылинки, грубых, как булыжник, тонких и сложных, как часовые механизмы. Воздух сделался твердым, в нем явились грани, поверхности, углы, словно пространство заполнилось огромными шершавыми шарами, скользкими пирамидами, гигантскими колючими кристаллами. И через все это приходилось протискиваться, как во сне через темную лавку старьевщика, забитую старинной уродливой мебелью. Это длилось какой-то миг. Он открыл глаза, и все пропало. Это был не другой мир. Это прежний знакомый мир повернулся к нему другой, неизвестной стороной. Сторона открылась ему на мгновение и снова закрылась наглухо, прежде чем он успел разобраться.
Станислав Лем.
Великие прогрессоры-фантасты. Это хорошо на лекции звучит. Начнешь считать конкретно, так может их всего-то два и было. По-настоящему великих. Борис Стругацкий и Станислав Лем. Но стеллажи, конечно, по причине русского языка, полнейшее доминирование у Стругацких. А будь дело в Польше, так все бы ушло под Лема. Шикарного и бескрайнего пана Станислава. Были, конечно, и у нас его фанаты, но как ни крути, остался он у нас недопонят и недочитан. Все-таки чужак. «Возвращение со звезд», «Солярис», «Записки Йона Тихого», «Голос неба», «Навигатор Пиркс». Все стоят в рядочек. Сколько же сил, средств и денег ушло в свое время, чтобы вот так вот элегантно невзначай снять с полочки очередную ЗФшку. А рядом с ними скромненький сборничек. Хей же. Ну, конечно, в таком шикарном окружении несколько теряется. Всего-то навсего несколько рассказов. Первый — «Маска». Некто вроде робота-посланника в образе прекрасной девушки на деле прячет внутри себя убийцу-саранчу. Та же, что и у Стругацких, дилемма: выполнять заложенную программу или нет. А самое главное — это неведение относительно сверхзадачи. Прибыла ли я на Землю как избавительница, либо как убийца? Кстати, «Маска» написана Лемом в 1974 году. Аналогичный ей «Жук» Стругацких затеян был в 1975, что практически исключает возможность кража сюжета. Разве что оба взяли у кого-то третьего. Но опять же, почему именно в один момент? Второй рассказ. «Профессор А. Донда». Это про то, как информация при избыточном накоплении приводит к концу света. Своеобразный польский аналог «Миллиарда Стругацких». Написан «Профессор» в 1976 году, а «Миллиард» в 1974. Вновь прямое заимствование исключено. Точно так же, как и у Стругацких, у Лема говорится о стыке всех наук в далеком будущем, а заодно о стыке между иррациональным и рациональным. Мол, когда информация достигает критической массы, происходит взрыв, и эта информация превращается в материю. Есть и смешные моменты. Например, у Стругацких в «Жуке» прорвалось случайное предсказание гибели журналистики. Помните, как там? Нет ведь такой профессии – журналист. У Лема рассмешило предсказание гибели вечно зеленой купюры. Доллара больше нет, и сдох бедняжка. Третий рассказ. Называется он «Повторение». Это вещица про фокусы со временем, и в каком-то смысле аналогично «Понедельнику» Стругацких, его третьей части «Всяческой суете». Прогрессорские идеи, кстати, изложены в этом рассказе наиболее открыто и как-то даже беззастенчиво. Бог затаил свое авторство так мастерски, как будто его вовсе не было, как будто нечто подобное мог создать случай. И тут же рядом знакомые нам стенания по поводу равнодушного холода Вселенной, породившей людей, и даже упреки в адрес прочих фантастов, разумеется, не прогрессоров. Мол, у них Вселенная слишком теплая и домашняя. Сам пан Станислав видит Вселенную ледяного безразличия к человеку. Вселенную, бросившую свое дитя человека на произвол судьбы и поиск предназначения.